говорит Радио Свобода. На процессе по делу Киров-Леса Алексей Навальный выступил с последним словом. Александр Лукашенко на большой пресс-конференции в Минске высказал свое мнение о напряженности в отношениях Белоруссии и России. Публицист и режиссер Александр Невзоров. Путь от защиты империи к критике военных авантюр Кремля. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 3 февраля. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. В Ленинском суде Кирова сегодня на процессе по делу Киров-Леса, где одним из обвиняемых является российский оппозиционный политик Алексей Навальный, подсудимые выступили с последним словом. Со стороны Навального это была фактически предвыборная речь. Как известно, в конце прошлого года он заявил, что намерен баллотироваться на выборах президента России в 2018 году. Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова обвиняют в хищениях в компании «Киров-Лес». Это повторный процесс по делу «Киров-Леса». Первый приговор, 5 лет колонии условно, был отменен Верховным судом вслед за решением Европейского суда по правам человека, признавшим нарушение прав Навального на справедливость. Судебное разбирательство. За ходом процесса в Кирове следит наш корреспондент Наталья Джанпаладова. Наталья, расскажите, пожалуйста, как протекало сегодняшнее заседание?
Сегодняшнее заседание по делу Киров-Леса началось с отложенного вчера допроса Петра Офицерова. Вчера судья прервал его и не дал договорить. Вот сегодня после этого все началось. Соответственно, Петр Офицеров отвечал на вопросы представителей гособвинения и рассказывал о том, как работала его Вятская лесная компания совместно с компанией «Киров-Лес» и какие были сложные отношения. После этого стороны заявили ряд небольших процессуальных ходатайств. В частности, адвокаты Алексея Навального и Петра Офицерова просили провести повторную финансовую, экономическую и товароведческую экспертизу. Однако судья объявил несколько раз перерыв и отказал ожидаемо в этих ходатайствах. И после этого стороны перешли к прениям. В начале сегодняшнего заседания защита Алексея Навального, сам оппозиционер, говорили о том, что хотели бы завершить всю основную часть процесса именно сегодня. Судья в целом был готов, он сказал, что готов заседать до 9 вечера. Но вот все завершилось достаточно оперативно. Соответственно, в прениях прокуратура практически повторила все то, что она говорила 4 года назад во время первого рассмотрения дела Киров-Леса. По мнению представителя гособвинения, в ходе рассмотрения сейчас все доказательства, которые были исследованы в процессе, подтвердили причастность Алексея Навального к растрате в Киров-Лесе. И соответственно, прокуроры попросили приговорить Алексея Навального к 5 годам условно и Петра Офицерова к 4 годам условно, а также назначить им обоим штраф в 500 тысяч рублей. Соответственно, это тот срок, который в итоге они имели по делу Киров-Леса после того, как в октябре 2013 года апелляционная инстанция изменила им реальное лишение свободы на условное. Соответственно, после выступления прокуроров говорили защитники. Была достаточно эмоциональная речь адвоката Ольги Михайловой. Она объясняла, почему этот процесс незаконен и несправедлив. Она говорила о том, что не было исполнено решение Европейского суда по правам человека и нарушенные права Алексея Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство также не были исполнены. Адвокат говорил о том, что ЕСПЧ установил, что подсудимые были осуждены за деяния, которые не отличались от закона предпринимательской деятельности. И адвокат попросила оправдать подсудимых. О том же говорил второй защитник Навального Вадим Кобзев. По его словам, не поменялось за эти 4 года ничего. Те же представители гособвинения, тоже обвинительное заключение. Тот же главный свидетель обвинения Вячеслав Ополев, руководитель компании «Киров-Лес», который также давал все те же показания, как и на прошлом процессе против Алексея Навального. И адвокаты говорили о том, что позиция прокуратуры о том, что решение ЕСПЧ не имеет правовой основы, а вообще удивительно, потому что, вот по словам адвоката Светланы Давыдовой, это уникальная фраза для человека с юридическим образованием, я цитирую. Она упрекнула в этом прокурора и очень была возмущена тем, как он выступал в прениях и как интерпретировал этот судебный процесс и решение ЕСПЧ, по которому первый приговор по делу Киров-Леса был отменен. И, соответственно, под занавес процесса уже выступали с последним словом оба подсудимых. Выступление Алексея Навального напоминало скорее его политический лозунг. Он говорил о том, что, да, возможно, таким образом прокуроры его предупреждают, чтобы он не участвовал в выборах, но он не намерен принимать к сведению это предложение, он все равно будет участвовать в выборах. И это была своего рода даже агитация. Он говорил, что те же прокуроры и судьи тоже его избиратели, и он обещал им, что, возможно, жизнь в России лучше и богаче, и что он понимает, почему чиновники боятся, когда им об этом говорят, но готов, собственно, объяснить им, что изменения возможны. Это было действительно больше похоже на манифест. Судья Алексей Тюрин несколько раз немножко прерывал Алексея Навального и просил говорить по сути, но Навальный говорил, что суть этого дела как раз и есть политика. Соответственно, Петр Офицеров также настаивал на своей невиновности, говорил об оправдательном приговоре и говорил о том, что то, что он понял за эти 4 года, что теперь ему, если его дети спросят о том, не стыдно ли ему за то, что его судят за предпринимательскую деятельность, он готов честно ответить, что не стыдно, и задал вопрос присутствующим прокурорам и судьям, а готовы ли они дать такой же ответ, если их дети спросят об этом. Тоже была достаточно эмоциональная речь. После этого судья объявил дату оглашения приговора. Это будет 8 февраля. Он взял всего несколько дней на написание решения. Никто из участников процесса не сомневается, что оно будет обвинительным. Однако, вот как Алексей Навальный сказал, он не собирается прекращать свою предвыборную кампанию. И уже по окончании процесса стало известно, что судья Алексей Тюрин разрешил Алексею Навальному и Петру Офицерову уехать сегодня из Кирова. Они вернутся в Москву, и в частности завтра Алексей Навальный сможет посетить открытие своего предвыборного штаба в Санкт-Петербурге.
О ходе процесса по делу Киров-Леса рассказывала моя коллега Наталья Джанпаладова. А сейчас вы можете услышать фрагмент последнего слова Алексея Навального.
Мне многим не нравится этот процесс. Я, естественно, считаю его сфабрикованным, я считаю его политическим. Но как человека меня особенно оскорбляет то, что в этом процессе есть офицеров. Совершенно невиновный человек, который не имеет вообще отношения к моей политической деятельности, который годами вынужден вот ходить из одного суда в другой, просто потому, что он мой знакомый. И я еще раз требую от суда оставить его в покое, потому что я понимаю, почему я здесь нахожусь. И все то, что делается со мной, вполне можно сделать без офицера. Второе, это отчет о проделанной работе. Я стою здесь, 4 года назад сказал, обращаясь к суду, к обвинению, для того, чтобы в вашем лице обратиться к тем, кто заказывает эти процессы. Я сказал здесь, что какой бы ни был приговор, мы не остановим нашу расследовательскую деятельность, мы не остановим нашу борьбу с коррупцией, мы ничего не прекратим. И сейчас я с чувством глубокого удовлетворения хочу сказать, что я постарался выполнить это обещание. И что те люди, которые работали со мной, они тоже вместе со мной выполняли это обещание. За эти 4 года я просидел год под домашним арестом. У меня было несколько похожих судов. Моего брата посадили в тюрьму. Я в основном сидел под подпиской о невыезде. Но тем не менее, мы выпустили много расследований. Мы разоблачали, как могли. Нужно было бы еще лучше, но как могли. Все то жулье и всю ту организованную преступную группу, которая захватила сейчас власть в России и которой вы, увы, к сожалению, подчиняетесь. От Шувалова до Сечина, от путинских родственников до путинских виолончелистов. И мне кажется, мы были довольно убедительны в этих разоблачениях. Суть процесса заключается в том, что, к сожалению, для многих честных людей в России, и для меня в том числе, скамья подсудимых становится главной публичной площадкой для выступлений. Я второй раз в жизни участвую в выборах, и второй раз в жизни я говорю со скамьей подсудимых. Я отсюда хочу сказать, вновь обращаясь в вашем лице, к тем, кто инспирирует этот процесс. Я все отлично понял и все отлично считал. Вот то, что сейчас заявила прокуратура, это такое послание мне, которое звучит следующим образом. Алексей, мы тебя еще раз вежливо предупреждаем, что тебе нельзя участвовать в политической деятельности, что ты не можешь участвовать в выборах. Так вот, я отвечаю на это послание. Я все понял, спасибо большое, но нет. Я отказываюсь от вот этого щедрого предложения. Моя избирательная кампания будет продолжаться. Я считаю, что у меня есть и моральное, и юридическое право участвовать в этих выборах. Мы отменим этот приговор. И в ЕСПЧ, в Верховном суде, еще до официального старта кампании. В любом случае, согласно Конституции, любой человек, кто не находится в местах лишения свободы, имеет право участвовать в выборах. Это я вам не то чтобы намекаю на то, что какой еще есть вариант мне не дать участвовать, но тем не менее, я буду участвовать, эта кампания не прекратится и не остановится. Есть несколько разных целевых аудиторий моей избирательной кампании. Есть вот те самые собравшиеся вокруг жабы на трубе. Бенефициары. Несколько тысяч человек, которые получают все богатство России. С ними все понятно. Мое обращение к ним, что мы отнимем ваши миллиарды, а вас посадим в тюрьму. Поэтому они меня ненавидят, поэтому я здесь. Есть те, кто меня поддерживает. А есть такие замечательные, в общем, хорошие люди, как вы, которые все знают. Я в ходе этого процесса понял, что я должен говорить вам в ходе этой избирательной кампании, с чем я должен бороться. Вы ужасно боитесь понять и узнать, что на самом деле вы сами и наша страна может жить гораздо богаче. Почему наши больницы разрушены и последний раз их ремонтировали в 75-м году? Хотя мы такие богатые. И вы мне говорите, нет, нет, пожалуйста, замолчи, не говори этого всего. Я обращаюсь к вам и говорю, друзья мои, те 3 триллиона долларов от продажи нефти и газа, они же ваши. Но их вывезли за границу, и они превратились в виллы в Марбелье. А вы мне отвечаете, не говори так, Алексей. Мы не хотим слышать это обидно и неприятно, мы лучше вообще про это забудем. А я вам буду про это напоминать. Я вам говорю, например, простую вещь, что вот Путин со своей бандой привел Россию к тому, что за последние 15 лет она просто в развитии, в росте экономики отстала на 20% от среднемирового роста. И я хожу за вами и об этом говорю, а вы не хотите слушать и боитесь почему-то, боитесь признаться, что вы сами, что мы все можем жить гораздо больше, гораздо лучше. Кирово-Чепецкий завод, там просто газовая труба, из которой текут деньги. Это просто деньги, которые просто выходят из земли. Куда они деваются? Вот об этом я хочу вам всем сказать. И вы это почему-то боитесь услышать. Но тем не менее, я не остановлюсь. Я хочу вам всем сказать, что я вас всех очень люблю. Я понимаю, что вы вынуждены делать. Понимаю, как вам неприятно. Понимаю, что вы не хотите слушать вот этого человека, который ходит и постоянно что-то напоминает и требует, и вас к чему-то призывает. Но тем не менее, я хочу вам сказать, что нужно это сделать. И я вам всем буду продолжать это говорить. Как прокурорам, как приставам, как судьям и как гражданам. И я уверен, что многие из тех, кто здесь сейчас, на выборах, отдадут мне свой голос. Я буду бороться и за ваши голоса тоже. Вы мои избиратели, и вас я в том числе приведу в прекрасную Россию будущего, где мы будем жить все вместе.
Это было последнее слово Алексея Навального на процессе по делу Киров-Леса в Ленинском суде Кирова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 3 февраля. У микрофона Ярослав Шимов. Одним из героев уходящего дня стал президент Беларуси Александр Лукашенко. В этот день он провел встречу с представителями общественности белорусских и зарубежных СМИ. Мероприятие анонсировалось как «большой разговор с президентом», «диалог по наиболее актуальным темам». Как и ожидалось, значительная часть разговора оказалась посвящена отношениям Беларуси и России, которые заметно осложнились в последнее время. Москва и Минск спорят из-за долгов за поставки российского газа и ограничений на экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию. После того, как белорусские власти разрешили свободный въезд в страну на срок до 5 дней гражданам 80 стран, в том числе США и государств Евросоюза, российская сторона ввела на границе с Белоруссией ранее не существовавший режим пограничной зоны. есть расхождения между союзниками и по украинскому конфликту. Обо всем этом шла речь на большом разговоре в Минске, затянувшемся на почти невероятных 8 часов. За пресс-конференцией Александра Лукашенко следил наш корреспондент в Беларуси Виталий Цыганков.
Пресс-конференция прошла на фоне недавнего решения ФСБ России установить пограничную зону на границе России с Беларусью. Лукашенко считает, что, создав пограничную зону, Россия нарушила договор о границе между двумя странами. Представьте, существуют межгосударственные соглашения, и один министр, пусть даже сильный, ФСБшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. «Это что, нормально?» – заявил белорусский президент. По мнению Лукашенко, в руководстве России есть люди, чья позиция относительно Беларуси расходится с позицией Владимира Путина. В последнее время ситуация развивается неважно. Но еще раз подчеркиваю, силы там разные. При этом Путин, по словам Лукашенко, цитата, «что-то, наверное, знает, но не решился сказать». Впрочем, белорусский президент особенно себя не сдерживал в выражениях и назвал одно из таких имен. Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, цитата, «за нанесение ущерба государству». «Когда он посидит у вас в следственном изоляторе, тогда поймет, что он творит», – заявил Лукашенко.
«Я скажу главное. Первое. Все эти Данкверты – люди заинтересованные. У каждого огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или крышуют, или где-то работают, или собственниками. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры. Я тоже президенту об этом сказал. Разберись».
Напомним, в конце января Россельхознадзор ограничил поставки говядины с двух белорусских предприятий, так как их заподозрили в ввозе в Россию украинского мяса под видом белорусского. Данкверт в некоторых интервью называл белорусских партнеров недобросовестными, так как страна заметно нарастила импорт мяса в Россию после введения эмбарго против Евросоюза и Украины. В целом же пассажи Лукашенко насчет конкретных персоналей в белорусско-российских отношениях подходили под формулировку «Путин хороший, но бояре плохие». Президента России Лукашенко называл своим другом, хотя и признался, что они нередко спорят на самых высоких нотах. Стратегически последнее обострение отношений с Россией Александр Лукашенко связал с тем, что Москва опасается ухода Минска на Запад. По словам Лукашенко, в российских СМИ Макея, министр иностранных дел Беларуси, начали дубасить, что это он ведет на Запад. «Никакой Макей не ведет переговоры без согласия президента», – заявил Лукашенко. Впрочем, тут он же парадоксальным образом перевел стрелки на Путина, цитирую. «В России все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую меня подтолкнул мой друг Путин». Однако же Лукашенко сразу заявил, что разговоры о выходе Беларуси из Евразийского экономического союза и союзного государства являются полным вымыслом, поскольку Беларусь никогда не была против интеграционных проектов, а выступала инициатором их всех.
«Вы нас позвали. Почему мы туда пошли? Мы рассчитывали, что этот союз и эта аксиома будет основан на равноправии, будут созданы равные условия. Это главное. Без этого не бывает союз. Не может быть, если не равные условия, что туда идти. Ради чего?»
Про какое состояние белорусско-российских отношений свидетельствуют эти высказывания Александра Лукашенко? Мнение белорусского политолога Валерия Карбалевича.
«Я бы сказал, что достаточно жесткая была оценка политики России в отношении Белоруссии, оценки белорусско-российских отношений, что, с одной стороны, как бы и логично, потому что кризис длится уже около года, в последнее время началась эскалация с обеих сторон, а с другой стороны, накануне заседания Высшего Госсовета Союзного Государства, когда, так сказать, президенты должны бы были действительно урегулировать эти вопросы, то как бы перед таким заседанием, перед таким саммитом накалять отношения вроде бы нелогично. Но Лукашенко махнул на это обстоятельство рукой и достаточно жестко оценил политику России. Во всех сферах, и во внешней политике, и в евразийском экономическом Атлантическом союзе, и в двусторонних отношениях, и в отношениях газовых и нефтяных вопросов, и в отношении границы и так далее. Хотя, конечно, была очень такая хорошая подкладка мягкая, что тем не менее Россия союзник, тем не менее на Запад Беларусь уходить не собирается, тем не менее ни из каких интеграционных объединений Беларусь не выходит, на Запад не поворачивает. Те публикации про военную оккупацию России и Беларуси категорически отвергнуты. И даже Путин мой друг, сказал Лукашенко. Но вот из таких противоречий и складывается, наверное, белорусско-российский союз.
Говорил белорусский политолог Валерий Карбалевич. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». С востока Украины продолжают поступать тревожные новости об обострении обстановки в зоне конфликта между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами. По данным украинских властей, за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны сепаратистов погибли 4 военнослужащих, 17 человек были ранены. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, интенсивность обстрелов максимальная с февраля прошлого года. Особенно напряженная ситуация в районе Авдеевки, Донецкая область. Сепаратисты, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах жилых кварталов Донецка. В четверг президент России Владимир Путин, выступая в ходе визита в Венгрию, обвинил Украину в обострении обстановки в Донбассе в последние дни. В свою очередь, Киев и страны Запада обвиняют Россию в поддержке сепаратистов, в том числе поставках им боеприпасов и оружия. В Кремле эти обвинения отрицают. В самой России, несмотря на молчание большинства общества, раздаются голоса, требующие прекращения прямого или косвенного вмешательства в конфликт в Донбассе и приложения максимальных усилий для достижения мира на Украине. Один из тех, кто пытается обратить внимание сограждан на преступность и бессмысленность этой войны, священник из Старой Руссы Григорий Михнов-Войтенко, духовный сын протоиерея Александра Меня. Отец Григорий опубликовал на днях на своей странице в Фейсбуке антивоенное воззвание, получившее заметный отклик. С отцом Григорием побеседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Друзья, братья-священники, я в первую очередь обращаюсь к вам. Судя по информации, поступающей из Украины, ситуация там опять перешла в горячую фазу. За почти 3 года у всех нас, полагаю, была возможность понять, что без гибридной помощи, которая оказывается самопровозглашенным республикам, конфликт был бы давно окончен. Да, скорее всего, не мирным путем, но закончен. С таким обращением выступил на своей странице в Фейсбуке отец Григорий, Григорий Михнов-Войтенко, священник в Старой Руси, духовный сын Александра Меня, сын Александра Галича. Заканчивается это послание так. «Знаю, что многие священнослужители читают мою ленту. Прошу вас, умоляю вас, вне зависимости от юрисдикционных и прочих различий. Настало время высказаться о действительно важном. Церковь не должна при попустительстве молчащих проповедовать ненависть и братвоубийственную риторику. Давайте помнить, что на всех нас лежит ответственность не только за себя, но и за людей, которые ждут нашего слова». Отец Григорий, что побудило вас именно сейчас написать это воззвание, которое вы опубликовали на странице в Фейсбуке?
Ну, понимаете, конечно, вся ситуация, которая тянется в течение всего этого времени, она, в общем, заставляет все время как-то возвращаться мыслями к тому, что происходит в Донбассе. Но сейчас, когда последние несколько дней в связи с событиями вокруг Авдеевки пошла информация о том, что там просто гуманитарная катастрофа, которую, к сожалению, многие предпочитают не замечать. Мне показалось, что пора вернуться к этой теме, если можно так сказать, в публичном пространстве.
Вы сами написали, что кроме вас, похоже, еще только 2 священника выступили против этой братоубийственной войны. Почему? Что происходит?
Я не знаю. При том, что надо сказать, что вот в сентябре 2014 года, уже после того, как вышла тогда публикация, мне звонило и писало очень большое количество священников, которые пусть и не публично, но выражали полную поддержку моей позиции. Но, к сожалению, до публичного пространства это их позиция в основном не доходит. И слышны голоса только тех, в том числе собратьев, которые, наоборот, призывают к священной войне. Не знаю, почему так происходит. Мне не хочется думать о плохом, но, может быть, просто все очень заняты служениями, своей деятельностью. Видимо, так.
Что нужно сделать сейчас для того, чтобы изменить настроение общества?
Настроение сожалению, сейчас подогрето до такого градуса, что оно быстро, видимо, не изменится. Но, понимаете, надо говорить, говорить и говорить. Нужно возвращаться к этой теме. Нужно объяснять, что в христианских понятиях не существует священной войны, не существует войны справедливой. Война рассматривается как зло. Иногда зло, к сожалению, неизбежное, но зло всегда. И оправдывать зло, особенно если есть хотя бы даже подозрение, что твоя страна выступает не с праведных позиций, оправдывать это зло невозможно. Нужно постоянно говорить о том, что брать в руки оружие – это, во-первых, прерогатива только государственных структур, никаких не отрядов самообороны и так далее. Нужно говорить о том, что убийство – это всегда убийство. Может быть, когда-нибудь хотя бы до какой-то части тех, кто эти слова услышит, это дойдет. Понимаете, силовые структуры государства нужны все-таки в основном для защиты, а не для решения конфликтных вопросов. В современном обществе, по крайней мере, вроде бы так положено.
Вы в своем послании назвали тех, кто сейчас, может быть, с российскими паспортами воюет на востоке Украины, одураченными ребятами. С какими бы словами вы сейчас к ним обратились?
Ну, какие могут быть слова? Слова могут быть только одни. Вспомните, что не только у вас есть жены, матери и дети, но и с той стороны есть жены, матери и дети. И вы стреляете не во врагов, вы стреляете в таких же, как вы. Вопрос, который не смогли решить политики, вынудил вас взять в руки оружие. Положите оружие, заставьте политиков договариваться.
При том, какое настроение сейчас сложилось в обществе, при том градусе войны, который существует в России, вы не боитесь выступать с такими посланиями?
Ну, а что делать? Боюсь, конечно. А что делать? Понимаете, врать-то тоже сил нет.
Врать в чем?
В том, что ничего страшного. Понимаете, самое страшное в том, что происходит, это не то, что даже люди стреляют друг в друга, а та информационная война, которая ведется, которая совершенно расслевает души человеческие, которая говорит о том, что все возможно, которая на вопрос, что лучше, в лоб или по лбу, отвечает, смотря кому. Понимаете, люди привыкают ко вранью, люди привыкают к подменам понятий. Это очень страшно, это еще страшнее, чем переживания за собственную жизнь, которая, как известно, в любом случае конечна.
Что могла бы сейчас сделать церковь? Что могла бы сделать религия?
Мне кажется, что церковь в этой ситуации, начиная с декабря 2013 года, не использовала свои возможности как силы миротворческой, которая должна была призывать все стороны, всех оказавшихся втянутыми, должна была призывать к миру, должна была, может быть, становиться посредником, хотя вроде бы церкви не очень свойственна такая функция. Но тут очень высокие ставки. Особенно, когда мы сами постоянно говорим о том, что, по сути, церковь и в Украине, и в России одна и та же.
Вы лицо духовное. Вас сейчас обвинят в том, что вы вмешиваетесь в политику. Скорее всего, обвинят.
Вы знаете, я не думаю, что я вмешиваюсь в политику. Я думаю, что и потому, что у меня нет готового политического рецепта. И не может быть готового политического рецепта. Но когда любая сила, 3-я, 4-я, 18-я, предлагает свои посреднические услуги в том, чтобы наладить мир, чтобы прекратить военные действия, чтобы найти все-таки какие-то компромиссные решения, мне кажется, что это правильно. Самое главное, все-таки в первую очередь, это прекратить военные действия, а во вторую очередь прекратить войну информационную. И тогда, наверное, какие-то решения все-таки найдутся. Я имею в виду уже политические. Я говорю исключительно с позиции именно душепопечения, а не предлагая какое-то конкретное политическое решение, что нужно сделать.
Вы видите сейчас какие-то внутренние силы в обществе, которые могли бы повлиять на то, чтобы ситуация, если не разрешилась, то хотя бы немножко успокоилась?
Я, конечно, готов говорить только о российском обществе. Ситуацию в Украине я представляю себе достаточно схематично. В российском обществе я уверен, что эти силы есть, их достаточно много, и они какие угодно, и левые, и правые, и тут не вопрос политического спектра. Мне кажется, что огромное количество людей прекрасно отдает себе отчет в том, что, в общем, всю эту историю пора заканчивать. Но, к сожалению, заседании, насколько я понимаю, ни у кого из представителей, скажем так, общества гражданского сейчас нет в руках инструментов, которые бы позволили это сделать. Россия еще не сталкивалась с подобной ситуацией. В России не существует отработанных механизмов для того, чтобы добиваться, в частности, от государственных структур исполнения каких-то общественных, скажем так, решений. Но мы проходим очень сложный этап в истории. Хочется верить, что пройдем его с честью и все-таки найдем выход из ситуации.
Спасибо. Мы беседовали с отцом Григорием, священником в Старой Руси.
Тему войны на Украине продолжит и наш следующий материал. Россия отрицает факт своего прямого военного участия в этом конфликте, хотя существует достаточно убедительная информация из независимых источников, подтверждающая обратное. Вопрос войны и мира в последние годы стал актуальным для российского общества. Под воздействием милитаристской пропаганды в стране проводятся различные мобилизационные мероприятия, неуклонно растет оборонный бюджет. Москва ввязалась в военные конфликты в Грузии, на Украине и в Сирии, еще не пережив достаточно опыта афганской и чеченской войн. В одном из петербургских кафе наш корреспондент Виктор Рязунков беседовал на эти темы с публицистом и режиссером-документалистом Александром Невзоровым. Десятилетия назад защитник имперской идеи и жестких действий России на бывших советских окраинах, Невзоров скорректировал свои взгляды на политику Кремля и суть русского военного характера.
Последние годы, особенно последние 3 года, мы наблюдаем на общем фоне милитаристско-пропагандистской истерии различные меры, предпринимаемые властями, которые иначе как подготовкой к войне не назовешь. Создаются различные мобилизационные планы, законодательно определяется, кто будет управлять в регионах России на случай войны, проверяются и монтируются бомбоубежища, а уж широкомасштабных военных маневров столько проведено не сосчитать. Как вы это можете объяснить? Зачем Россия готовится к войне?
По одной простой причине. Во-первых, это очень выгодно готовиться к войне, потому что это повышает возможность разворовывания госбюджета. Во-вторых, не забывайте, что наличие всякой высшей цели, а война для человека – это одна из высших целей, позволяет списать любую разруху, любое нестроение, любой кошмар. Вообще, любое мессианство, а в России война всегда связана с мессианством, с некой высокой ролью России, да? Любое мессианство оправдывает любое свинство и любую глупость. При том, что всем уже ясно, до какой степени это лицемерно. Ведь понятно, что Вторая мировая была достаточно жестокой войной, которая была выиграна исключительно благодаря тому, что было изобретено ядерное оружие. И победителем в этой войне может считаться только тот, кто овладел этим оружием и сумел его применить. Как ни жестоко это звучит, да, роль Советского Союза была колоссальной. Он оттягивал на себя удар и, в общем, служил мясом, давая возможность разработать бомбу, разработать это уникальное оружие. Он выматывал немцев. Действительно, роль колоссальная. Я не знаю, сознательно ли Сталин принес свой народ в качестве мяса. Или это были некие, ну, скажем так, стихийные моменты. Но, тем не менее, да. Но обратите внимание, ну, никто больше никогда не употреблял такого чудовищного лицемерия, никто не называл оккупацию стран Европы освобождением. Освобождение – это значит дать свободу. А что сделали советские войска? Советские войска окружили колючей проволокой, насадили марионеточное правительство, внедрили собственную дичайшую идеологию, отрезали от развития, давили кровавый бунт. Это называется освобождение Европы? Нет, это не называется освобождение Европы. Это, скажем так, тот же самый фашизм, только помягче. На этом простом примере мы видим, насколько России свойственно лицемерить во всем абсолютно. Здесь надо искать корни, наверное, в культуре, я не знаю. С учетом того, что геном не занимается такими глупостями, как передача социальных свойств, привычек или так называемого менталитета, глупейшее слово, кстати говоря, то, вероятно, надо искать корни в каком-то источнике, излучающем эту идеологию, эти представления. Есть ведь известная песня «Хотят ли русские войны?», да, и уже всем понятно, что хотят. Что потребность России в войне очень высока, поскольку ее роль в мире, в общем, совсем не так велика, как представляется самим русским, ее роль в науке, вклад в цивилизацию далеко не так значителен, а чаще всего и незначителен. Всегда эта война ведется преступными в отношении собственного народа методами. Она всегда идет через избыточные, в десятки раз избыточные потери и умение расходовать солдатское мясо безоглядно. Вот, по сути дела, таково происхождение почти всех русских побед. Мы это просто видим на каждом шагу. И я помню то изумление западных французских и английских стратегов в Первую мировую войну, которые были поражены тем, что, оказывается, в русской армии не ведется учета потерь. Вообще не ведется, да? И мы сейчас, когда пытались выяснить, во сколько солдатских трупов обошлась Первая мировая, мы получили, в общем, цифру в 3 миллиона, весьма условную. И имеем право в ней сомневаться, потому что, ну, подсчета нет. И вот эта вот тенденция вести войну только, а причем вот здесь я никому не позволю себя переспорить, потому что я лучше всех знаю тему. Я видел, как Россия ведет войну, я щупал эту войну и был на ней. Я видел, что да, она делается только солдатским мясом, она делается только безоглядным, хамским, бесстыжим расходованием человеческих жизней и не ради каких-то стратегических тонкостей, не ради каких-то высоких целей, а просто потому, что мяса много. Я видел эти впустую убитые жизни, я видел людей, которые погибли даже не за режим, и ни за какую, ни за родину, а по прихоти режима. И я понимаю, что другой тактики, скорее всего, кроме вот этой трупообразующей, у России нет. По крайней мере, в нее поверить очень трудно, в то, что она есть. И не думаю, что следующая новая война может быть сконструирована с российской стороны по какому-то другому принципу. Просто нету традиции. Так воевал Суворов, который бросал своих раненых во время своего альпийского похода, не щадя, не жалея, не считая. Так воевал Кутузов, который спокойно бросал десятки тысяч раненых, отступая с Бородинского поля. Так воевали всегда. Так воевали на Невском пятачке, где зачем-то положили 250 тысяч человек, из них строили, из мерзлых трупов строили контрфорсы, баррикады и защитные сооружения. Мы видим, что это есть основное лицо русской войны. Будем откровенны, мне самому неприятно это говорить. Любая война – не подарок. И кто бы ее ни вел, у каждого этноса есть свои привычки, свои особенности, и у каждого они совершенно омерзительные.
Полностью беседу с Александром Невзоровым слушайте в эфире «Радио Свобода» в полдень, в субботу, в 6 часов утра в воскресенье и в 9 утра в понедельник, а также в любое время на сайте «Радио Свобода». В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 3 февраля. У микрофона Ярослав Шимов. Певица Эльвира Сары-Халил собирает крымско-татарский музыкальный фольклор с ранней юности. В ее репертуаре и редкие народные песни, и собственные сочинения на стихи крымско-татарских поэтов. Эльвира Сары-Халил – одна из немногих фолк-исполнителей, работающих на стыке традиции и современности. Она участвует в совместных проектах с джазовыми и рок-музыкантами. Семья Эльвиры, как и большинство крымских татар, переселилась на полуостров в начале 90-х годов. Будущей певице было тогда всего 5 лет. После присоединения Крыма к России в 2014 году Эльвира предпочла остаться на полуострове, хотя и признает, что не чувствует себя там в безопасности. Выступает в последние годы певица преимущественно в Киеве вместе с украинскими музыкантами. О том, как изменилась культурная жизнь крымских татар после 2014 года, Эльвира Сары-Халил рассказала в интервью моей коллеге Светлане Павловой.
Как давно вы открыли для себя именно традиционный крымско-татарский фольклор? Как давно вы этим увлекаетесь и вот занимаетесь серьезно, профессионально?
Открыла для себя истинный фольклор крымско-татарский еще в раннем детстве, поскольку в нашей семье очень чтят традиции и культуру родную. Поэтому я постоянно слышала исполнения. У нас знают песни старинные, у нас очень часто их исполняют, собираются, ну, не только по праздникам, а просто в семейном кругу большом, когда собираются все родственники, поют песни. И оттуда у меня у меня возникла такая любовь, уважение к этому всему. А затем я уже записывала сама в тетрадь 8 лет песни, как пела моя бабушка. Каждую фразу училась от нее распевать по традиции, как положено. Это у меня было как больше увлечение. Затем я окончила консерваторию как оперная певица, но все равно какие-то корни, что-то внутри, гены, они тянут к более своему природному, глубокому такому, духовному. И затем я уже стала собирать фольклор жителей пожилых и собрала такой архив.
Ну, вообще, мне показалось, что не так много артистов работает именно на стыке вот традиции, современности, там, фольклора и джаза, как вы.
Музыкантов, работающих на стыке традиций, их не так много. Если говорить о целой стране, в Украине их немного, но они есть. А в Крыму, среди крымских татар, их намного меньше, и у нас боятся, есть, наверное, исторически сложилось, что боятся потерять свою культуру, свою вот эту вот самоидентичность. И, может быть, с этим связано, что люди экспериментов не очень приветствуют.
А вот как вообще с поддержкой государства в этом отношении? Делается ли что-то для сохранения культурного наследия крымских татар сейчас? И делалось ли что-то при Украине? То есть какие-то фестивали, может быть, еще какие-то мероприятия финансовые, в том числе поддержка, гранты?
Вообще давно уже, и я там приблизительно с 2012 года выступаю на этнофестивалях украинских и представлялась, ну, так она постепенно, не скажу, что массово прям и много, вот на каждом фестивале есть сцена для крымских татар, но, по крайней мере, благодаря таким людям, как Танила Ташева, Олег Скрипка, появлялась сцена на Крыне Мрии, отдельная сцена для крымских татар, где была представлена не только музыка, это и танцы, и кухня, и гончары приводили свои изделия, и картины, и килимы. Вот. И я знаю, что есть арт-поле, есть джазовые фестивали, где именно джазовые музыканты, крымские татары, принимают участие. Есть фестивали, где представляют и заинтересованы организаторы.
Да, собственно, в Крыму проходят ли сейчас какие-то фестивали?
Фестивали вообще не наблюдаю, не вижу просто их, где они проводятся. Где-то что-то вроде объявляют, но... Ну, не знаю, не вижу. Здесь, по сравнению с тем, как было до 2014 года, были какие-то перспективы, хотели организовывать вообще сарай, я помню, знаю, Халил Халилов, наш организатор, менеджер концертов, который часто очень сотрудничал с украинскими музыкантами и приглашал их в Крым. То есть я видела перспективы. После 2014 года я просто... Мне один раз только приглашали на фестиваль. Он должен был проводиться где-то там за Севастополем на природе. И то потом это все отменили, отказали, по-моему, запретили даже этот фестиваль. И то он, это не украинцы проводили его, а ребята из Питера организовывали. Ну, то есть, ну все, после этого я не помню. Ко мне лично вообще никто с предложениями не звонит, не пишет. То и я не особо горю желанием, потому что не знаю, что за этим стоит, насколько это все искренне, насколько там идея может мне понравиться. Я снова же не вижу, что делают все, кроме крымских татар. Может быть, я просто слишком сконцентрировалась на этом, на крымско-татарском, вот, на нашей культуре. Поэтому я вижу, что делают театр, который раньше назывался Крымско-татарский театр, сейчас как-то его название поменяли. То есть я вижу, что там спектакли проходят на родном языке, я вижу, что там есть 2 государственных ансамбля, которые дают концерты, больше ничего. Каких-то проектов таких интересных не вижу. Наверное, их нет просто.
А изменилось ли, на ваш взгляд, вообще отношение к крымским татарам на полуострове вот после 2014 года?
Вообще... Такое вот было резкое изменение, что для меня даже это было шоком. Потом я это все, конечно, прошло. Потому что мы поняли, что, наверное, оно не менялось. Просто это было на протяжении уже многих лет или, не знаю, может, даже веков, что сложился какой-то страх, наверное, к тюркам. Это просто как история, наверное, дала людям и определенная такая пропаганда, дала людям, может, даже генетический страх к тюркам, что там мы какие-то там варвары, что мы убиваем там всех и за стеной держим нож. То есть это еще очень ощутило, еще когда мы с, вот, с
мест высылки из Узбекистана вернулись в Крым. И когда мне было 5 лет, я увидела какое-то странное, что нас как-то очень встречают, мы не ожидали. Там просто страх у людей был, они боялись с нами здороваться, общаться. Просто какое-то чувство было, что что-то куда-то мы не туда попали. То есть уж тогда это ощущалось. Оттуда еще тянется этот шлейф, но просто они где-то свыклись или смирились, что нас стало много в Крыму. И что мы очень активно все действуем и работаем на продвижение, на развитие и возрождение нашего языка, культуры, ну и так далее. Наверное, поняли, что мы здесь вот надолго, на всю жизнь. Мы пришли на свою родину, и мы нет, мы не собираемся отказываться. Наверное, просто вот, может, смирились. И, а тут вот ситуация, которая дала людям просто проявить, наверное, свое недоброжелательное отношение к крымским татарам, свое давнюю, ну, неприязнь, может, а может, просто страх, недоверие, да. Оно тут проявилось. Я, наверное, оно было просто скрыто.
На бытовом уровне это как-то ощущается?
Где-то иногда проскакивает в поведении. Какие-то острые фразы, либо, ну, там, где-то отморозится, не поздоровается. Ну, то есть вот так как-то оно, может, и проявляется.
Много ли после 2014 года ваших знакомых покинули территорию полуострова?
Ну да, и знакомых есть, которые не могут въехать в Крым. Покинули вот семьи с маленькими детьми, которые, ну, тоже я не могу глубоко там ситуацию знать. Но выезжали люди. Постоянно, периодически выезжали, а потом последний, вот этот год, последние, особенно полгода, то я не видела уже такого активного выезда из Крыма. Наоборот, я видела, люди некоторые вернулись, потому что не смогли где-то себя найти. В Киеве поселились, где-то во Львове. Наоборот, сложно стало, не смогли они.
А почему вы предпочли остаться?
Мне сложно уехать, я не могу уехать, у меня не получается. Думала вначале, вот даже вот все, распланировала, что, наверное, уеду, неизвестно, что дальше будет. У нас 2 сына маленьких, а потом не поехала, и все, как-то стало мне обидно за Крым. Мне показалось, что если мы начнем массово покидать Крым, то так и останется все на месте, то есть это будет большим проигрышем. Для, в первую очередь, для крымских татар.
А правильно ли я понимаю, что вы продолжаете ездить с концертами на Украину и там тоже выступать в Киеве?
Да, я выступаю в основном в Украине. У меня и фестивали, и культурные мероприятия, посвященные татарской культуре. Я пою вот в саундтреках в основном фильмов про крымских татар. Где-то звучит моя музыка на выставках. В Крыму я просто преподаю вокал, но петь пока там не очень. То есть если там будет какой-то мой концерт сольный, то я с удовольствием. А такие общие концерты государственные не очень интересны.
Ну вот я слышала про случаи, когда крымские артисты после поездок в Украину, в Киев, потом по возвращении вот были вынуждены прийти на беседу в ФСБ. Ну, то есть ничем плохим это не заканчивалось, угу. Но у вас не было никогда опасений попасть вот так в фокус внимания органов безопасности?
Ну, конечно, напряжение такое ощущается на границах, и мы же не знаем, что там нас кто ждет и что будет запрашивать. В принципе, ничего такого запретного не делаю. Я просто пою, и все. Я выступаю на концертах в Украине, на фестивалях. Я хочу, чтобы моя культура жила, я хочу, чтобы язык продолжал развиваться, он жил, сохранялся, чтобы и крымские татары теперь, которые живут здесь, на материке, чтобы они тоже имели возможность соприкасаться с культурой так вживую. И поэтому, мне кажется, не должно оно быть как-то подозрительным или опасным для них. Тем более заявлений никаких не делаю. Если кто-то что-то ко мне имеет, может быть, и наблюдаемся мы, я не знаю.
Вы ощущаете себя в безопасности в Крыму?
Нет. Ну, просто я вижу, как периодически крымские татары задерживают, вижу, что постоянно проходят суды. Но это, конечно, те люди, которые ярко выступали либо когда-то, либо они связаны с Меджлисом, либо, ну, какие-то лидеры. Я это понимаю, я не лидер. Вот. Я просто человек, который занимается музыкой. Но все равно это отражается на состоянии моем. Все равно я вижу, я переживаю, волнуюсь. И неизвестность что будет дальше. И, может быть, претензия будет уже и к артистам, может быть, уже доберутся до тех, кто занимается сохранением музыки. Я знаю, что в истории такое уже было в нашей. А я верю, что все изменится к лучшему. Верю, что если она не выживет, крымско-татарская культура в Крыму, в любом случае она выживет где-то в другом месте, и она все равно будет жить.
Светлана Павлова беседовала с крымско-татарской певицей Эльвирой Сары-Халил. В завершении нашей программы материал об одном из заметных европейских культурных событий уходящей недели – 46-м Роттердамском кинофестивале. О лучших из представленных на нем фильмов рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
Полицейский, ставший подручным главарей якудзы, отправляется в Гонконг, чтобы спасти дочь своего босса, которую собираются продать на аукционе рабынь. Он пробирается на сцену в женской одежде, потом мгновенно переодевается, взрывает стену одного из верхних этажей отеля, бросается вниз, а следом прыгает тигр, который хватает его зубами за голову, превращаясь в своего рода парашют. Так завершается фильм Такаши Миики «Песнь крота. Гонконгское каприччо». 20 лет назад, когда Европа с некоторым запозданием открывала этого остроумного и очень плодовитого японского хулигана, в Роттердаме впервые прошла его ретроспектива, и с тех пор присутствие фильма «Такаши Миики» в программе Роттердамского фестиваля гарантировано, благо он снимает как минимум две картины в год. Еще одно знаковое для Роттердама имя – Рауль Руис, великий чилийский фантазер и сюрреалист. Его смерть даже в каком-то смысле стала рубежом, завершила большую эпоху в истории Роттердамского фестиваля, который долгие годы был законодателем моды в авторском кино, а потом перестал им быть. Одна из лучших премьер этого года – документальный фильм о Руисе, снятый его подругой Алехандрой Роха. Фильм об эксцентрике, который в детстве собирал кости самоубийц, бросавшихся под поезд на железнодорожном переезде, по вторникам ужинал с друзьями-философами, а по четвергам с математиками, переснял сцену из «Броненосца Потемкина», превратив червивое мясо в червивого моряка и основал тайный общество, названное в честь парижского района Бельвиль. Еще одного великого эксцентрика и одного из крупнейших режиссеров прошлого века, Марко Феррери, вспоминали на показе его фильма «Срыв». В 65-м году этот очень странный экспериментальный фильм не понравился продюсеру и не вышел в прокат, и был восстановлен совсем недавно. Это черная комедия, как и большинство фильмов Феррери. Герой Марчелло Мастрояни, богатый предприниматель, начинает надувать и истреблять один за другим воздушные шары, и так увлекает, что и сам лопается, как шар. В Советском Союзе такой фильм, если бы в нем не было эротических сцен, вполне мог бы выйти в прокат под видом критики буржуазного общества потребления. 50 лет спустя кинематографисты обличают общество с не меньшей яростью. Полнометражный дебют живущего в Австрии киевлянина Юрия Речинского «Январь-март» убеждает зрителей в том, что жизнь страшна и бессмысленна, а мнимое благополучие в любой момент может оборваться, как это случилось у героини Марты. Она была состоятельной, счастливой, но болезнь Альцгеймера превратила ее в грязную, безумную старуху. «Январь-март» — название фильма, напоминание о ее болезни. Марта забыла слово «февраль». Фильм снимался в Австрии, где сейчас живет Юрий Речинский. Одним из продюсеров стал Ульрих Зайдель. И понятно, почему знаменитый австрийский режиссер этот проект поддержал. Отношение к миру у двух авторов схожее. Юрий Речинский в разговоре со мной определил свое разочарование в жизни так: «Все, кого ты любишь, либо предают тебя, либо умирают». Фильм «Январь-март» едва ли не единственный, в котором звучит русская речь. В этом году в Роттердаме Россия представлена только в конкурсе короткометражек. Но плакаты на русском языке, которые в августе 68 года прожане писали для солдат оккупационной советской армии, на роттердамских экранах появляются часто. В прошлом году, в последний день съемок автобиографического фильма «Волк с Виноградской улицы», умер знаменитый режиссер Ян Немец. В 68-м ему удалось сделать фильм о том, как советские войска вошли в Прагу и тайно вывести пленки в Австрию. Именно благодаря Немецу западные телезрители узнали о том, что произошло в оккупированной Праге. Увидели убитых, баррикады, сопротивление захватчикам. Для режиссера эти съемки были и грандиозным успехом, и означали финал карьеры. В Чехословакии он работать не мог из-за политической цензуры, а на Западе, когда он эмигрировал, не удалось заинтересовать продюсеров. «Я, казалось бы, просто задремал, а на самом деле проспал 20 лет», — говорил Ян Немец. После «Бархатного» на революцию, он вернулся в Прагу, снова стал снимать, но, как признавал и сам, новые его фильмы провалились в прокате. В автобиографических лентах «Ночные разговоры с матерью», «Девушка Феррари Дина», «Волк с Виноградской улицы», «Немец возвращается в прошлое», вновь и вновь рассказывает историю своего триумфа, перемешивая правду с вымыслом. Как говорят кураторы программы, это первая столь обширная ретроспектива «Немеца» за пределами Чехии. Включены очень редкие его фильмы, короткометражные, документальные, например, любопытный отчет о конфликте пражских студентов с полицией в 1967 году. Так что, если даже вам не нравится Такаши Мейке, приехать на Роттердамский фестиваль стоит хотя бы ради того, чтобы изучить эти редкости. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Роттердам.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 3 февраля. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте Радио Свобода, знакомьтесь с нашими материалами на сайте свобода.org. Всего хорошего.